17:05, понедельник, ноябрь, день 9. В студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Три балла пробки в Москве. Как будто бы говорить и не о чем, но, наверное, пару слов в любом случае скажу. Внутренняя сторона МКАД от Носовихинского шоссе и до Рязанского проспекта плохо. Внешняя сторона МКАД от Боровского шоссе и до Калужки тоже плохо. А так, в целом, более или менее. Сказать, что на подъезде к Москве Киевка плохая, 2-километровая пробка уперлась в МКАД, и есть затруднения на Ленинградском шоссе, 3-километровая пробка упирается в МКАД со стороны области. Я вот почему-то сразу их не заметил, а теперь я вам говорю, что еще. Дальше. Привет, Лех, привет, давай про тачки, не могу сегодня про тачки. Вы в Перископе будете вещать? Очень интересно знать. Всем клевенькой недели, пишет Леха. Я сегодня, Лех, честно сказать, зарегистрировался в этой программе, я ее установил просто. Ну, что-то я не понял ее прикола. А какой в ней вообще понт в этой программе Перископ? Я что-то не понимаю. Ну, то есть, я что-то вещаю, и там какие-то лайки и вопросы. Но, по сути, делает тот же самый эфир, как на радио, да, вот вы же можете смотреть онлайн нас, вы можете писать сообщения, а зачем мне, параллелить? какой смысл, что мне это дает? Мне это ничего не дает. Поэтому, да и вам это ничего не дает. Можете также написать сообщение, также, а лайк ваш, это если вы слушаете, соответственно, вы понимаете. Поэтому я не совсем понимаю, зачем это нужно, честно. Это, на мой взгляд, некая новая форма такого информационного эксгибиционизма. То есть мало уже фотографий людям, мало, может быть, каких-то знаний об их жизни, там, не знаю, в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбук, все себя выражают, свою эгоистичную натуру. Теперь нужно еще и показывать видео. Хотя, с другой стороны, был же, по-моему, Твиткам была такая штука, был Юстрим, можно было делать прямые трансляции на YouTube. То есть ничего нового я не понял, что нового в этом Перископе, я не понял. Если объясните мне, въеду, может быть, как-то напишите мне там в сетях, в соцсетях, и разберемся. Пока не понимаю, зачем. Удачи! Спасибо большое. Ты бои в ринге комментируешь или мне показалось? Нет, не комментирую никакие бои ни в каком ринге. Самого симпатичного в нашей истории политика Немцова убили. Это вообще писец, пишет 82-й. Но должны быть в Кремле красивые лица, их убивают мрази всякие. Борис Немцов войдет в историю как честный, порядочный, очень добрый человек. И горе будет тем, кто пришел против него, а не с ним такого наказания будет жестоко. Это была личность во всех смыслах, допорядочная, неалчная, практически идеальная личность русского политика. Вдруг разразился кто-то из наших слушателей вот таким вот огромным сообщением. Ну, во-первых, русский политик. Сильно, сильно, сильно спасибо огромное. Второе, симпатичный. Говорят, вот с женской точки зрения Немцов был такой, да, симпатичный. Третье, чего вы про него вспомнили? Не совсем я понимаю. Четвертое, Немцов, конечно же, не войдет в историю никак. Ну, просто никак, просто потому что в истории есть личности гораздо больше, чем Немцов. Не верите мне? Ну, давайте попробуем сейчас вспомнить какого-нибудь функционера, там, или не функционера, политика времен Андропова. Давайте, может быть, с натяжкой тот, кто тогда жил, что-то вспомнит. В целом, я думаю, в большинстве никто ничего не вспомнит. Ничего вообще, ноль. Поэтому, ребят, извините, извините, пожалуйста. Это такая шутка была про Брежнева, да, политический деятель времен Аллы Пугачевой. Вот. Ну, что-то типа того, советский анекдот такой был, или новый русский анекдот. Ладно. Меня вообще удивляет, что некоторые люди до сих пор, мне даже звонят лично журналисты, вот, с которыми я знаком, и говорят, ты был неправ насчет Немцова. Я говорю, что до сих пор у вас еще все еще бомбит? Они говорят, да. Я говорю, ладно, посмотрим. История покажет, кто был прав, кто не прав. Время все растает на свои места. А в танки будете сегодня играть? Я не играю в танки. В любимый металл гаишников подключить к Перископу, причем круглосуточно, Сергей Васильевич предлагает. Сегодня ночью один придурок хотел совершить теракт, поджечь ФСБ, Виталий К. Не то чтобы хотел совершить теракт, он хотел совершить акцию, это был Павленский, тот же самый, который мошонку свою прибивал к брусчатке Красной площади. И не то чтобы хотел, он поджег. Ну, то есть он двери здания ФСБ на Лубянке поджег. И более того, даже видео есть в интернете, он выкладывал на своем, ну, на Vimeo он выкладывал, но не суть. Суть в другом, что его задержали, и сначала ему вроде мелкое хулиганство шили, а сейчас что-то там какая-то посерьезнее статья, и ему грозит до 3 лет лишения свободы. И более того, сейчас вот Цветков, по-моему, сказал, если я не ошибаюсь, что тех журналистов, которые это все снимали и не сообщили об этом в полицию, их тоже могут привлечь к ответственности, и он во всяком случае будет ходатайствовать на этот счет как-то. Но давайте поговорим действительно об этом. Значит, художник-акционист Петр Павленский поджег дверь в здании ФСБ на Лубянке. Я не согласен с формулировкой художник-акционист, но журналисты так пишут. Я бы сказал придурок. Значит, придурок Петр Павленский поджег дверь в здании ФСБ на Лубянке в ночь на понедельник. Впоследствии выяснилось, что значит, его задержали, и двое его соратников были задержаны. То есть 3 человека. Впоследствии выяснили, что двое задержанных журналисты их отпустили. Источник уточнил, что дверь первого подъезда здания ФСБ была подожжена в районе 3 часов ночи. Павленский был задержан сотрудниками комендантской службы и передан сотрудникам полиции ОВД «Мещанские». На место происшествия уезжали представители следственных органов. Что он написал на этот счет? Конкретно, в общем-то, подпись к ролику, вот в видеохостинге Vimeo, как он подписал? «Горящая дверь Лубянки – это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе, но терроризм может существовать лишь за счет животного инстинкта, страха, а жизнь стоит того, чтобы начать за нее бороться». Ну, то есть набор слов, вроде бы пафосный, но бессмысленный абсолютно, на мой взгляд. Но, может быть, вы объясните, вы какой-то смысл находите. Но сейчас ему вандализм шьют. И могут дать 3 года. Я вообще за. Я бы очень хотел, чтобы этого человека посадили на 3 года. Пускай сидит. У него будет возможность свои акции проводить где-нибудь за решеткой. Это тоже интересно, я думаю. Там всякое можно вытворять. Давайте попробуем начать голосование. Давайте начнем с голосования. 134-21-35. Павленский поджигает двери, значит, ФСБ на Лубянке. И за это ему надо дать 3 года. Да, 134-21-35. Да, мы очень хотим, чтобы его посадили, потому что это никакого отношения к искусству не имеет, весь этот акционизм, все это чушь собачья, это просто вандализм откровенный, человек творит, что захочет, его за это надо по закону покарать. 134-21-35. Да, действительно, потому что, ну, такие придурки, знаете, их надо начать карать. Мы прекрасно помним такого господина НТО, который забегал куда-то в манеж, и там произведение искусства, с позволения сказать, тоже я сомневаюсь, что это произведение искусство, но тем не менее, да, некоторые специалисты утверждают, что это произведение искусства. Там, ломал, разбрасывал, топтал. Вот, его, я, помните, да, ратовал за то, чтобы его наказали и посадили. Но не вышло ничего подобного, там какие-то смешные были сроки административные. 134-21-35. Посадить Павленского на 3 года замечательно будет. Замечательно, потрясающе, очень хорошо, нам очень нравится. 134-21-35. 134-21-36. Ни в коем случае этого делать не надо. Это свободный художник, он так видит внутренний мир, глубокий, посредством вот таких акций, которые не всем понятны. На самом деле они гениальные, чтобы их понять, нужно быть конгениальными. Ну, вы поняли. 134-21-36 — это потрясающие акции, Павленский художник. Прекратите политические репрессии. Вот так вот еще. 134-21-36. Потому что это политический заключенный тогда будет, на ваш взгляд. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Дмитрий Пушкина.
Да.
Хочу сказать, что сажать, наверное, не надо. Забавный человек. Просто интересно понаблюдать, что он сделает дальше.
Я боюсь, что он может и взорвать что-нибудь. Понимаете, он может и взорвать что-нибудь.
Ну, взорвать навряд ли, а убить
почему?
Себя вот когда-нибудь,
ну, смотрите,
до этого дойдет.
Смотрите, сегодня он поджигает двери Лубянки. Вы можете себе представить такое? Берет и поджигает. Вы смотрели, кстати, как они горели, эти двери? Они горели,
конечно,
очень хорошо.
Конечно.
Ой, прекрасно горели. Прямо вот полностью вся дверь загорелась. Вот. А завтра он захочет взорвать двери Лубянки.
Ну, я уверен, что он безобидный. И выше какого-то предела он не прыгнет.
Не знаю.
А предел у него в голове наверняка есть, и кто-то ему этот предел абсолютно точно обозначает.
Ну, я понял. Знаете, один раз у меня был такой разговор с начальством, не на радиостанции, так скажу. Ну вот, они говорят: слушай, ты что так разошелся? Я говорю: у меня нет предела. У меня, говорю, нет предела. Где ваш предел? Обозначайте. Не, ну так не надо, это жестко совсем. Я говорю: ну где предел ваш? Ну, вот, надо быть поспокойнее вообще в жизни. Я говорю: окей, окей. Это же давно было. Поэтому я думаю, что предел Павленского там, где ему этот предел установит общество в лице государства. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть его предел там, где его посадят. Вот если его сейчас посадят, это его предел. Если его сейчас не посадят, он попробует на зубок еще раз общество. И будет пробовать до тех пор, пока его не посадят. А, соответственно, если человек так хочет сесть, ну так почему бы его не посадить? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Леонид зовут.
Да.
Ну, я считаю, что он гениальный, он, конечно, художник. Но дело в том, что ему просто как нужно, его не оставлять это без внимания, а ему троечку дать и назвать это акцией не юридическое там наказание, а, допустим, Павленский в Шушинском, да. Ну, вот так я
думаю. Ну да, то есть что-то интересное такое. Это тоже будет акция. Мы тоже, государство может принять участие в акциях Павленского. Нужно наказать его за... его так, как наказали бы любого неизвестного никому человека за это действие, говорит 67-й. Да, понимаете, в чем дело? Я думаю, что он на самом деле разумный человек. Серьезно, я думаю, что он разумный, хитрый. И я думаю, что он рассчитывал, что ему дадут мелкое хулиганство. Так же, как дали мелкое хулиганство этому, как его, Энтео, да, Цириону. Но оказалось, что здание Лубянки – это объект культурного наследия. И тогда вандализм. Я думаю, он прокололся просто юридически, придурок. Вот понимаете, у меня есть такое ощущение, что он шел, он поговорил со своими друзьями. Так, пацаны, что мне будет за это? Тебе за это ровным счетом будет там какие-нибудь 15 суток ареста, максимум. Так, ну 15 суток – это вообще огонь, мы идем, значит, сейчас поджигаем, все круто. Пришел, поджег, ему говорит, подожди, это же объект культурного наследия, ты в курсе? Че, серьезно? Да. И что? А это вандализм, старичок, 3 года. Я думаю, вот именно такая была тема. Я думаю, он чуть-чуть просчитался. Ну, чуть-чуть, вот понимаете, вот ошибочка вышла. То есть у Царионова, наверное, чуть получше работают юристы, его знакомые. Чуть получше подсказывают. Они ему говорят, максимум 15 суток. Вот если ты зайдешь, этот линолеум там разбросаешь и вазу разобьешь, 15 суток максимум. Он говорит, о, нормально, 15 суток я сидеть могу. И идет. И Павленскому, я думаю, то же самое примерно сказали его товарищи, друзья, с кем он мог посовещаться. Может, в интернетах, в чатах сидел где-то, правильно? Какой-то сайт юридический зашел. Ну, все. А тут, оказывается, немножечко просчитался. Прям чуть-чуть. И получилось не 15 суток, а 3 года. Ой, замечательно как. Поэтому я считаю, его нужно посадить. Это замечательно. Значит, 74% радиослушателей поддерживают идею абсолютно мою, но и не только мою. Идея нашего закона, 2735, они голосовали по этому номеру, 74%, 26% говорят, Павленский гений, Павленский гениальный художник, это потрясающий акционист, которого сажать не нужно, а вы все сплошь идиоты, говорят 26%. 7373-948, телефон прямого эфира, может быть, они нам объяснят свою позицию. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Илья, Москва.
Да, пожалуйста.
Я думаю, то, что надо посадить художника, и чтобы он немножко пересмотрел свои взгляды на искусство. Потому что хотя бы в наших тюрьмах, думаю, сидят очень много таких же художников, которые поджигали дверь тещи или нехорошего соседа, или машину своего врага, считая это искусством.
Так, и что?
Это все... Думаю, должен сидеть.
Должен сидеть, я понял. Вал пишет, Микеланджело Буонаротти поджег дверь на кухню во дворце Лоренцо великолепного Медичи. Не было такого, он Сикстинскую капеллу расписывал. Ну, намекая на то, что нормальные художники, настоящие гении, настоящие творцы, они не поджигают, они созидают, создают, они разрушают. Вот это, кстати, интересный очень момент, да, момент творчества. Ну, сейчас говорят, вот, что есть такая штука, акционизм она называется. Помните, мы в связи с Pussy Riot это все обсуждали, и нас пытаются увлечь в эту сторону и пытаются нам рассказать, что это на самом деле искусство. Я абсолютно в этом никакого искусства не вижу, простите. Может быть, не дорос. Но у меня есть такое ощущение, что нам лапшу на уши вешают. Что должен делать человек искусству, как мне кажется? Что-то создавать. Что создал Павленский, кроме ролика на Vimeo? Ну, считайте, аналог YouTube. Ничего. Правильно? Ничего. Соответственно, вряд ли его можно считать художником. Вот и все. Вот и все. Он не творец, он не созидатель, он разрушает, он ломает, понимаете? Вот даже тот человек, который создавал двери к зданию на Лубянке, да, а двери там достаточно красивые, если вы обратите внимание, вот он творец, он скорее художник больше, чем Павленский, на мой взгляд. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Алексей, у меня вот, я видел собственными глазами однажды, шел я по этой улице, где находится приемная ФСБ, и человек шел передо мной, и он хотел сфотографировать. Буквально через 15 секунд вышел какой-то там, ну, дежурный, и его пригласил к себе, и больше я его не видел. Я стоял еще минут 15-20.
Так, и что?
И я делаю вывод, что просто, наверное, сотрудники ФСБ ждали до последнего, пока этот человек подождет. чтобы потом его как бы куда-нибудь убрать.
Какие хитрые сотрудники ФСБ. Ждали до последнего. Ну, меня тоже удивило, что их так долго не было. Что он смог облить что-то, что-то поджечь. Это очень странно. Это либо, может быть, подтверждает вашу версию, либо, может быть, говорит о том, что здание ФСБ плохо охраняется. Что странно. Кстати, Всемирное антидопинговое агентство, WADA, заявило, и это срочное сообщение, что манипуляции с допинг-пробами происходили по приказу министра спорта России Виталия Мутко. И об этом нам сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ некие. То есть, может быть, мы сейчас это сможем обсудить. Еще раз, Всемирное допинговое агентство заявило, что манипуляции с допинг-пробами происходили по приказу министра спорта Виталия Мутко и рекомендовало пожизненно отстранить российских атлетов и 5 тренеров за допинг. Комиссия Всемирного антидопинговое агентство. Интересно, надо чуть-чуть разобраться. Комиссия также заявила, что Олимпийским играм в Лондоне в 2012 году так или иначе был нанесен ущерб в силу того, что российским спортсменам было позволено участвовать в соревнованиях, хотя они были должны быть отстранены за допинг. Имена спортсменов и тренеров не называются. Также комиссия обвинила Международную ассоциацию легкоатлетических федераций и Российское антидопинговое агентство в необъяснимом невмешательстве в это дело. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Дальше даже, смотрите, комиссия, опять же, Всемирного антидопингового агентства обвинила ФСБ России в сокрытии системного применения допинга в России. Данное обвинение сделано в отчете комиссии по итогам расследования применения допинга российского легкоатлетами на основе фильма «АРД». Комиссия пришла к выводу, что имело место прямое запугивание и вмешательство ФСБ в работу аккредитованной антидопинговой лаборатории в Москве. То есть что-то на нас очень сильно поперло Всемирное антидопинговое агентство. И говорит, Мутко замешан, ФСБ влияли и так далее. Придется в этом вопросе отдельно разбираться. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Давайте сделаем небольшую паузу и вот по этой теме поговорим с Павленским, я, кажется, понял.
Право знать. Говорит Москва.
Итак, смотрите, есть такая комиссия Всемирного антидопингового агентства. Она проводила свое расследование и выяснила, якобы, они так утверждают, эти люди, что по приказу министра спорта Виталия Мутко производились некие манипуляции с допинг-пробами. И заявили, что ФСБ наша, да, Федеральная служба безопасности, скрывала системное применение допинга в России. Что это может быть? О чем это говорит и к чему это ведет? Вот ваши мысли. Давайте коротко обсудим. У нас немного времени и мало очень вводных данных на эту тему. Но тем не менее. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что это все профанация какая-то. И напоминает бред британских ученых.
Ну, не знаю, очень серьезно все выглядит, потому что, например...
Ну, просто нужно, чтобы наш ФСБ, значит, проверило тех, кто в этой комиссии работает, и реально узнал бы, на каком они допинге сидят.
Ну, может быть. Но Всемирное агентство антидопинговое не успокаивается и продолжает. И идет срочная новость за срочной новостью. Глава Московской антидопинговой лаборатории, утверждают они, уничтожил 1417 допинг-проб. 7373948, телефон прямого эфира. Это что такое и зачем это нужно сейчас? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня Денис зовут.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что это политический заказ. И вот то, что недавно Великобритания объявила, что вот Россия одна из главных врагов для нее, это все идет к тому же, в общем, к чемпионату мира по футболу в нашем 2018 году. Все-таки они будут до конца бороться, чтобы наш чемпионат мировой не состоялся.
Они хотят, а это может повлиять на проведение мирового чемпионата, вы думаете?
Очень может быть. Складывается картина, что вся наша страна, Россия, как бы очень ненадежная, играет не по правилам. И создается такой международный как бы взгляд на нашу страну, что мы можем, недостойны этого.
Я думаю, что еще здесь интересная такая вещь, вот у меня предположение, послушайте. Они говорят об Олимпиаде в Лондоне, а я думаю, они хотят еще под вопрос поставить Олимпиаду в Сочи. Есть такое ощущение, потому что мы же на ней победили. Нет у вас такого?
Нет, это уже страница истории, все, вот там уже ничего не переменишь. Они, британцы, они очень прагматичные, они смотрят вперед на будущее. И,
понятно, ну не знаю, они, посмотрите, да, комиссия-то заявляет именно, что Олимпийские игры в 2012 году в Лондоне, и про них вспоминают, и говорят, что нанесен был ущерб, потому что российские спортсмены участвовали в соревнованиях, хотя их должны были отстранить за допинг. То есть они вспоминают былое, 2012 год, и я думаю, что они...
Да, но это же для того, чтобы создать картину, что наша страна играет не по правилам.
Ну да, ну да.
Вот и все, не по правилам, значит, нельзя проводить чемпионат мира по футболу, потому что вот эта страна, она, значит, нарушает все правила международные. То, что они, конечно, свою Олимпиаду, они все, что хочешь, могут доказать.
Я понял, спасибо. Сороковой говорит, ничего удивительного, ходоков наших давно уже всех дисквалифицировали за допинг. Абсолютно все профессиональные спортсмены сидят на допинге, считает Димос. А не катят ли они на нас бочку? Слишком неправдоподобно. Я не особо верю, Виталий 44-й. Виталий, я не совсем понимаю даже, зачем это нужно, но тем не менее, вот, может быть, вы, кто-то из слушателей предположит и объяснит нам, к чему это все может привести. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер.
Да, здрасте. Как вас зовут?
Почему это не приведет? Вы что, вы слышали? Сарбутков сказал о том, что у нас давно уже реформы в данном виде спорта проведены. Ну, как давно, там, пару месяцев, троечку назад. Там всех отстранили, назначили новых, поэтому для России это не удивление, ничего нового нет.
Ну, они, видите, пытаются говорить о том, что ФСБ вмешивалось и сам Мутко отдавал приказы.
Ну,
то есть...
а вы вспомните, пожалуйста, за что отстранили Платини и там вот всех так далее. То, что все чемпионаты мира, все подкупные. Кому дадут право на проведение? Я просто не понимаю даже. Опять у нас разговор идет о том, что как будто одна Россия вот такая вся взяточная.
Нет, это не у меня идет разговор. Это как раз-таки у комиссии. Это у Всемирного антидопингового агентства такой разговор идет. Я же, наоборот, всегда на стороне России. Это известно во всех международных спорах. Потому что я в России живу. Если бы я жил в какой-то другой стране и, может быть, там родился, тогда бы я был на стороне той страны. А так, что же мне говорить? Я, конечно, наверное, должен утверждать, что это все обман. И на самом деле все что-то применяют. Надо только копнуть, сковырнуть. Не знаю, сейчас, как я вижу, скандал, да, намечен. И уже наметился. Да он уже вот развиваться начинает. В котором якобы, по словам этой комиссии антидопинговой, всемирной, замешан Мутко. Да? Опять же, замешан наши спецслужбы ФСБ. То есть они прям серьезно взялись за нас и хотят что-то, чего-то добиться. Чего это большой вопрос? По сути, вот очередной какой-то скандал допинговый, в котором замешаны очень серьезные люди из России. К чему это приведет, понятия не имею, но я об этом вам должен был сказать, и я сказал. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Вы расскажете, где вы едете и что видите. Сейчас на улицах Москвы уже 4 балла, начинали мы с 3. То есть пробки-то есть. По-прежнему стоит пробка от Носовихинского шоссе до Рязанского проспекта по внутренней стороне МКАД. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я могу и поговорить?
Нет. Нам нужно сейчас в движение отправляться. Простите, 7373-948. Как вас зовут, алло?
Леш, привет, Андрей, 80-й. Лужницкий мост в сторону проспекта Вернадского. Вот какие-то хитрецы едут по выделенной полосе, а я стою.
Понял, ну боритесь, бесхитростно. От Боровского до Калужки внешняя сторона МКАД по-прежнему стоит. Я просто напоминаю, об этом уже говорил. Как вас зовут, алло?
Молодой человек.
7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Да, добрый вечер, от Мишутка, профсоюзная в область перед новыми черемушками, что-то очень плохо.
Понял, спасибо огромное. 7373-948, я хотел бы донести одну информацию. Некоторые упрямые слушатели, которые не понимают, что у нас есть рубрики, я буду вас блокировать, и вас тогда никто никогда не сможет вообще с вами разговаривать. Ну, то есть поймите это правильно. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Андрей. Да. По Варшавке в Подольск пролетел, офигенно.
Спасибо большое. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, да. Здравствуйте. Еду по МКАДу, проехал со Внуково через Хованку 15-20 минут.
Понял, спасибо огромное. 7373-948, как вас зовут, алло?
Евгений, здравствуйте.
Да, Евгений.
По Новой Риге из туннеля выезда на правом ряду стоят две фуры, короче, из-за этого туннель стоит.
Из-за этого стоит. 7373-948, как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
От ВДНХ до Мытищ пролетел очень свободно.
От ВДНХ до Мытищ, хорошо. 7373948, как вас зовут, алло?
Вечер добрый, Николай. Предлагаю всем на Ленинградочку, от Сокола до Химок летит.
Да, хорошо, и правда идет. Ленинградка вообще в область замечательная, никаких проблем не наблюдается. Сейчас новости, после этого продолжим. Итак, до того, как уйти на новости и на рекламу, мы начали говорить о независимой комиссии WADA. Ну, если говорить по-русски, то это Всемирное антидопинговое агентство, их комиссия. Так вот, глава независимой комиссии WADA, независимый, Ричард Паунд, рекомендовал не допускать российских атлетов до участия в летних Олимпийских играх 2016 года. Вот куда, оказывается, удар наносится. Не рекомендовал не допускать российских атлетов до участия в летних Олимпийских играх 2016 года. Комиссия не имеет права кого-либо отстранять, были даны только рекомендации. Минспорт выступит с заявлением позднее. Мутко, это слова Мутко, ссылку дает РИА Новости. То есть наши уже включились в этот спор и в этот скандал, и сейчас будут разбираться. Чуть позже будет официальное заявление от Министерства спорта Российской Федерации. Комиссия WADA не имеет права кого-либо отстранять, были даны только рекомендации, говорит Мутко. И действительно, глава независимой комиссии рекомендовал, так и пишут журналисты, рекомендовал. А дальше уже будем пытаться разобраться в том, что происходит. То есть наших атлетов не хотят или хотят не допустить, ну, вот, до Олимпийских игр 2016 года. Ситуация с обвинениями WADA в адрес ВФЛА похожа на политический заказ, юрист ВФЛА сообщает. Говорит, это, видимо, политический заказ, реальных зацепок нет. Артем Пацев заявил, это юрист ВФЛА, Всемирной Федерации Легкой Атлетики, если расшифровать. Факты из отчета WADA, касающиеся дела экс-главы IAAF Диака, отправлены в Интерпол. То есть Интерпол будет заниматься тоже своим расследованием. Очень интересно, я вижу, что мы втягиваемся в какой-то очень серьезный спор спортивный, который может по нам ударить. Сильно. Я имею в виду с точки зрения некого престижа и с точки зрения имиджа мы можем понести некие потери. Хотя, может быть, и нет. Глава Московской антидопинговой лаборатории. А это я уже читал, это я уже сообщал. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну, давайте за этой ситуацией я буду следить, в любом случае вам сообщать то, что новое будет появляться на эту тему. По возможности. Если что-то появится действительно такое, что можно будет обсудить вместе с вами, чего мы еще не обсудили, мы вернемся к этой теме однозначно. А пока давайте пойдем дальше, потому что есть о чем поговорить. Десятки тысяч россиян покидают Египет. По словам руководства страны, запрет на полеты в страну будет длительный. Около 19 тысяч российских туристов вернулись на родину из Египта в минувшие выходные. По тем данным, которые были предоставлены туроператорами, в Египте находилось порядка чуть больше 79 тысяч российских туристов. Больше 19 тысяч возвращено на родину, поэтому можно посчитать, сколько сейчас находится в Египте, сказал глава Ростуризма Олег Сафонов. Ну, то есть 60, правильно? Если 19 от 79, то 60. Почему-то он сам считать не стал. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев заявил сегодня, что процесс возвращения российских туристов в Египет не будет коротким. Тут опечатка. Нужно время, чтобы обеспечить безопасность. Тема сложная. Нужно держать все эти процессы на контроле. Ради этого и создан штаб. Не нужно предаваться иллюзиям. Это не будет короткий период. И по всей вероятности, помимо возвращения наших граждан, для того, чтобы обеспечить безопасность для отдыха в Египте, потребуется время. Это совместная деятельность египетских властей и наших властей, компетентных структур, которые этим занимаются. В любом случае, если что-то потребуется, будем принимать оперативные решения, сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. У нас сегодня очень серьезный был репортаж, который делал Александр Капков. Он с ним вышел в поток. У нас такая программа информационная «Главное дня». И он рассказывал о том, что люди существенные потери, свидетели рассказывали ему, а он нам, соответственно, существенные потери финансовые несут. И приходится оставлять много багажа, потому что он не влезает просто, попросту говоря. А багаж может быть дорогой для тех людей, которые занимаются дайвингом. Некоторые теряют по несколько тысяч евро. Ну, то есть, вот багажа на несколько тысяч евро. Единственное, что мне непонятно, почему эти люди не пользуются просто другими самолетами и не летят, например, через Минск. Ну, взять и полететь через Минск. Что мешает? Правильно? Это явно будет дешевле, чем тратить несколько тысяч долларов. Терять несколько тысяч долларов, правильно? Там или евро, смотря в чем измеряете, да? Мне не совсем понятно. Мне не совсем понятно, почему люди так делают. Может быть, на панике. 7373948. Интересно послушать тех, у кого до сих пор есть знакомые в Египте. Очень интересно понять, как они пытаются или не пытаются оттуда улететь. Интересно послушать тех, кто паниковал по поводу Египта, и многие высказывали некие предположения, и даже были в этом уверены в большинстве своем, что самолет Airbus A321, его падение, это проделки террористов, дело рук террористов. Переубеждены вы или нет? 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, пожалуйста.
Хотел сказать, не забывайте, что есть еще аэропорт в Каире. Всегда можно доехать до Каира и из Каира регулярными авиарейсами прилететь. Mm-hmm. Куда нужно.
И никаких проблем. Но я, насколько знаю, конечно, у нас авиасообщение и с Каиром тоже прервано. Или я ошибаюсь?
Нет, конечно. Все регулярные рейсы летают.
Летают. Понял, спасибо огромное. 7373948. Ну, можно, да, если, например, предположим, да, нельзя улететь регулярным рейсом. Так почему через Минск? Не полететь. Или еще через какую-то страну, более или менее мирную и нормальную. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Илья. Ну, сразу стало понятно, что это теракт. Я хотел просто сказать, когда наши власти уже начали предпринимать меры по эвакуации и так далее.
А почему тогда не заявляется об этом официально?
Ну, это делается для того, чтобы народ просто не нервничал.
А когда заявят официально?
Ну, когда комиссия поработает, тогда заявят.
Ну, поработает до какого результата комиссия?
Ну, я так полагаю, они придут к этому выводу все равно.
Нет, понимаете, я бы понял и логику бы увидел в том, что вы говорите, например, это теракт, но нам об этом не говорят, потому что не хотят наводить панику, и после того, как наших граждан эвакуируют из Египта, нам об этом скажут. Я бы видел логику. А так я логики не вижу, извините. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Да, добрый вечер, это Мишутка. У меня сейчас друзья как раз в Шарме находится, переписывались с ними на днях. Они говорят, что, конечно, вот эта вот новость навела достаточно большую панику. То есть все, кто в отеле с ними отдыхает, все в такие очень пессимистические настроения, потому что люди тоже не дураки, понимают, что раз на такую меру идут, значит, все-таки не просто так это все было сделано. И, то есть, грубо говоря, лететь на самолете и вот потенциально ждать, что это может произойти, конечно, никому удовольствия не доставляет. Это первый момент. И второй момент еще вот
задолго... Эвакуируют-то все равно самолетами.
Что еще раз?
Эвакуируют-то все равно самолетами.
Ну да, но еще раз говорю, то есть как бы та мера, которая якобы, типа, мы полетим без багажа, никого не успокаивает на самом деле. То есть помимо багажа еще куча есть способов самолет этот разрушить, да. И плюс это мое такое еще наблюдение, еще задолго до событий в Египте, еще до того, как в Турции начались волнения... Я сразу сказал, что так как денег у нас нет, и туризм у нас похерен, и сейчас просто наша любимая стратегия государства какая? Просто устранять конкурентов, да, то есть сейчас будут пользоваться любым поводом, то есть, да, вот когда начались трения с курдами в Турции, начали выступать заявлениями, что мы не рекомендуем гражданам туда ехать, да, то есть сейчас с Египтом вообще приостановили полет.
А, и что это нам дает, объясните?
А?
И что это нам дает, кроме того, что это удар по туристической отрасли?
Да, туристическая отрасль нас не волнует никого. На самом деле, это пытается как бы деньги, чтобы люди вкладывали уже в отпуск на территории Российской Федерации.
То есть вы видите в этом цель?
Не сделать его доступным, потому что я, например, каждый раз, когда выбираю для себя варианты отпуска, да, я по-честному пытаюсь сначала посмотреть что-то у нас.
Честно скажу вам, я абсолютно вас понимаю, и эту точку зрения я слышал не раз, но какая альтернатива Египту есть в России, я не совсем понимаю. Какая альтернатива Турции есть, я понимаю, а вот Египта не понимаю.
Ну, от безысходности, конечно, все равно поедут, просто будут выбирать другие периоды отпусков, да, то есть большинство людей, конечно, есть не жесткий график, да, а возможность выбрать. То есть вот после этой истории в следующий раз все-таки еще будут чаще смотреть направления российские, вот потому что, например, мы уже как вариант на следующий отпуск, да, запасной вариант уже все-таки присматриваем на территории России, потому что сейчас постепенно текут доступные направления, да, но, к сожалению, у меня нет столько денег, чтобы, не знаю, подвести.
То есть вы думаете, что все-таки это попытка поднять наш внутренний туризм за счет того, что запретить внешний?
Да, я так считаю, что как бы заодно, то есть, да, понятно, что я не вижу здесь теории заговора, если честно, потому что это все намеренно делалось, вот, но заодно будут пользоваться еще раз говорю, любым таким подходящим поводом. То есть сейчас, грубо говоря, в каком-нибудь, что у нас там, например, Марокко, да, какие-нибудь местные, я думаю, что мы тоже выпустим какой-нибудь бюллетень.
Ну, я понял. То есть идея мне ясна. Спасибо огромное, тем более у вас связь начала пропадать. Да не будут смотреть другие варианты, особенно в России. Будут просто ждать, пока не разрешат летать, считает Юрий. У моего коллеги в Хургаде есть квартира, так вот он, пробыв там 2 месяца, позавчера вернулся, обстановка абсолютно спокойная, никакой паники, тишина на регистрации, нету толку? Как-то не знаю, людей. Единственная задержка рейса составила 40 минут, так что мне кажется, что больше разводит панику наши СМИ. Зачем разводят панику наши СМИ, шестой, если вам так кажется? Белорусы через Москву сами в Египет летают, пишет 82-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, Юрий меня зовут.
Здравствуйте, Юрий.
Я думаю, вся эта шумиха связана не только с тем, что самолет, возможно, взорвали, но и с тем, что террористы могут захватить какой-либо отель или несколько отелей в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе и отсеять наших, и взять их в заложники.
Тогда будет уже намного страшнее ситуация.
Да, страшнее будет, я думаю, государство правильно думает и понимает правильные меры.
Понял, спасибо огромное. То есть мы не рассматривали вот этой стороны медали, так скажем. Мы говорим о том, чтобы обезопасить людей в полете, но кто говорит о безопасности, когда они находятся на территории Египта? Действительно ли они там спокойно могут пребывать, эти туристы наши сограждане? Или, может быть, случится что-то страшное, например, захватит отель? Что тогда мы будем говорить? Зачем вы допускаете высказывание, типа сразу стало понятно, что это теракт? Это высказывание данного человека, это его субъективная точка зрения, и, в общем-то, всем это понятно. Это ему сразу стало понятно. Мне сразу ничего не стало понятно, 535-й, если можно. А что, если Египта не будет альтернатива? Что, жизнь кончилась, говорит дрон? Нет, дрон, жизнь не кончилась, просто я говорю о том, когда это все делается для нашего туристического бизнеса. Но какая альтернатива у Египта в России, я не понимаю. Если Турции альтернатива Крым, ну, то есть, как я это вижу, я понимаю. Да, вы, может, скажете, что не такое обслуживание, не такой комфорт, но ничего страшного, над этим можно работать. Вот, или Сочи те же самые, да, могут быть альтернативой Турции. То Египту альтернативы я как-то у нас не вижу. Ну, не знаю, может быть, вы мне подскажете. Может, я плохо географию знаю. Пожалуйста, подскажите мне альтернативу Египту. Я не совсем понимаю. Что в Египет можно зимой полететь, и будет тепло. Ну вот как-то примерно так, понимаете? Что еще? А что, Дагестан, в котором каждый день террористы стреляют, безопаснее Египта, или оттуда тоже всех эвакуировать, говорит Юрий? А в Дагестане что у нас? Скажите, пожалуйста, Юрий, курорт какой-то? Вы все отдыхаете в Дагестане, что ли? Ну и потом, если говорить о террористах там, вы же понимаете, что сравнивать там какие-то есть бандформирования, безусловно, их ловят, отстреливают часто. Часто они стреляют полицейских. Кстати, сейчас в повестке их очень мало. Почему-то, я не знаю почему, информационно. Но если сравнивать с исламским государством, в рядах которых несколько десятков тысяч человек, то вы понимаете, разница есть. Ну, я надеюсь, вы понимаете. Исламское государство – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Я еще раз хочу напомнить. А Аксенов уже заявил, что Крым не уступает Египту. Он, может, и не уступает, и я даже больше скажу, я бы предпочел отдых в Крыму, потому что в Египте я один раз был, в Крыму я тоже один раз был. Мне больше понравилось в Крыму. Проблема в том, что по погоде он, конечно, не так хорош. Я имею в виду зимой. Вы понимаете, в Египте теплее. Это элементарная очень вещь такая, понятная всем. Вот. Хорошо в Крыму, но вопрос в том, что погодные условия там несколько иные. Просто географическое положение, но вы сами понимаете, и тут объяснять ничего не нужно. А так нет, не уступает, даже превосходит. Давайте я так скажу, прям со всей своей патриотической, во всем своем патриотическом угаре сейчас вот вам заявлю, Крым превосходит Египет. Проблема в том, что когда там тепло, в Крыму уже холодно. Или когда в Крыму тепло, в Египте все еще... нет, когда в Крыму холодно, в Египте все еще тепло. Вот так вот можно? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Плюс, насколько мне известно, дайверы очень любят, это подводники, да, вот подводное плавание, они очень любят Красное море. Очень любят. В Крыму его, естественно, нет. В Крыму черное. Отдыхать как раз надо, так, замена Египту, аквапарк на Ярославке, так шутит 43-й, только цены в Крыму слишком большие, я так понимаю, пишет Вадим, в Дагестане-то все спокойно, иногда только что-то бывает, и тут есть море, но никто отдыхать не едет, пишет Сергей, в чем, интересно, Крым превосходит, пишет Юрий, лично по мне, я вам скажу, в Крыму Очень приятный, как мне показалось, мягкий климат, когда я там был. Вот, я был в Алуште, я был в Алупке, да, это смешное название исторически. Вот, также, по-моему, в Ялте побывал. То есть мне понравилось. Там влажность хорошая такая, воздух приятный. В Египте очень жарко, много пустыни. Ну, я был в Хургаде, не знаю, может, в Шарм-эль-Шейхе лучше, расскажете сами. Жарко, пустыня, ну и очень сухой воздух. И, в общем-то, там сгореть за 3 секунды можно на солнце. Жутко. То есть, чисто по климату мне больше нравится в Крыму. Мне больше нравится, например, в Сочи. И если там выбирать Турцию или Египет, я бы выбрал Турцию по климату. Ну, а вот в чем она может превосходить, да? В чем Крым может превосходить Египет? А Египет может превосходить в чем? В том, что мы привыкли туда летать, и там люди наши любят спиваться активно, вот, и все. Плюс Красное море, понятно. Альтернатива. Хорошо там тем, кто любит подводное плавание. В Крыму море желтое уже, а не черное, пишет 42-й. Вы имеете в виду очень много туристов? Поэтому желтое море, я понял. Кайтеры, пишет 62-й. А кайтеры тоже любят Египет, говорю, как Картер. Пишет 62-й. Но в Египет и едут в основном в море бултыхаться, пишет Юрий. Ну, все понятно. Я вам сказал, в чем Крым может превосходить Египет, на мой взгляд. Да, в чем Турция может превосходить Египет? И в чем Египет может превосходить Турцию или, например, Крым? Вы меня спросили, я вам ответил. Надеюсь, вам достаточно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну, давайте еще несколько звонков возьмем перед тем, как уйти на движение. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, да. Меня зовут Александр, я из Москвы. Вы знаете, мне кажется, все-таки наше государство готовится к акции возмездия, если подтвердится...
Вы знаете, у меня такое ощущение складывалось тоже. Да, вот все выходные я об этом думал. Есть ощущение, что наши могут вывести людей, и после этого отутюжить немножечко Египет. Но...
Совершенно верно. И эту акцию я бы назвал фарш, наверное, никак иначе. Там уже не будет разницы между умеренными, не очень умеренными. Обезьян с автоматом, все, фарш.
Фарш, вы говорите, но у нас вроде бы с Египтом были неплохие отношения в последнее время.
Я так думаю, что это, наверное, наиболее уязвимая сторона для наших людей в случае, вот, в случае, когда эта операция начнется. В Египте наиболее уязвимы наши люди,
то есть
видимо, так
посчитали. Вы предполагаете, что после эвакуации будет объявлено о реальных причинах крушения А-321, а после чего последует наша активная какая-то военная кампания, может быть...
Совершенно верно, акция возмездия. И чтобы их щупальца не, как бы, не дотянулись до наших людей, вот им минимизируют риски.
Понял, спасибо. Не Египет, а Катар отутюжит, считает Абдул-Хамид. То есть ни у одного у меня такие странные мысли возникли, да? Я просто боялся даже ими делиться, я вам честно признаюсь. Мне показалось, что это чересчур... Чересчур. Вот и все. Я точку здесь поставлю. У меня было такое ощущение. У меня была такая идея. Честно вам признаюсь, но не осмелился с вами делиться. Вот сейчас вы об этом сказали, поэтому предлагаю обсудить в некотором плане тоже такую вероятность. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений, Москва. У меня тоже с предыдущим согласен. Мне кажется, сначала будет военная операция, как бы сначала кого-нибудь мы отутюжим, виновников, а потом будет заявление президента. Почему так мы поступили? И будем томагавками также? Или... Тоже авиации.
Да, понял, спасибо огромное. То есть вы предполагаете, что это подготовка к некой военной операции с нашей стороны. Интересно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Добрый, добрый, здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
Вот, я хочу сказать, что я детей вырастила.
Да.
В России, под Москвой. На да. юг ездила с ними, но да. в России. И хочется сказать, что не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна.
Ну, я понял. Спасибо, спасибо, спасибо огромное. Вы как раз пропагандируете отдых здесь у нас в России. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте. Антон Гальянова.
Да, пожалуйста.
Вот, полностью с вами согласен, что я считаю тоже, что лучше отдохнуть где-то у нас, там, вот, в Сочи в том же, чем вот ехать куда-то. Египет,
ну, знаете, какое дело? Я не то чтобы утверждаю, что это лучше, я говорю, лучше для меня. Мне ближе этот климат, вот и все. То есть в Египте мне катастрофически не понравилось.
Для, я считаю, ну, для остальных россиян.
Но дайверам говорят, приятнее там, в Египте. Я никому ничего не навязываю. Я говорю о том, что если отдыхать, я говорю, где мне приятнее лично? Лично мне приятнее. Кому-то вообще приятнее ехать, наоборот, на север. Кто-то любит Северную Европу. Им, да, похолоднее, чтобы было, послякотнее. Вот у каждого же свой выбор. Кто-то любит Европу, кто-то любит Азию. У всех свои предпочтения. Здесь я на вас не давлю. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Виктор, Москва. Вы знаете, вы обмолвились о том, что нет в последнее время сходок с Северного Кавказа. Знаете, у меня один товарищ, он служит в специальном назначении как раз на Северном Кавказе и сообщил такую историю, что, оказывается, очень много боевиков вот сейчас уехали воевать в Сирию.
Ну да, они
и, говорит,
чухнули.
Действительно, работы стало мало.
Да, я понял. То есть, может быть, это с тем и связано, что вот эти люди, которые, ну, представляли некое подполье на территории Северного Кавказа, они сейчас поезжали и вступили в ряды Исламского государства, террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации и ряд других стран. Сейчас небольшая пауза, отправляемся в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Слегка и, не надеясь ни на что, немного предположили мы так вот, знаете, не смело предположили, что это может быть подготовка к некой военной операции. Посмотрим. Очень смелое предположение. Меж тем, высказываем мы его очень аккуратно и не настаиваем. Сейчас в движении. Кто где едет в Москве, очень важно понять и рассказать. Потому что уже 5 баллов. 5 баллов усложнил ситуацию. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, Москва, добрый день.
Да, пожалуйста, говорите.
От Нижегородской по внутренней трешке до Москва-Сити буквально 20 минут.
20 минут? Слушайте, от Можайки и до Волоколамки внутренняя сторона МКАД встала. Печальным образом встала. Раньше было там, в общем-то, свободно и хорошо. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста. Да.
Меня Олег зовут.
Да, пожалуйста, где вы едете?
По Третьему кольцу. В направлении Нижегородки стоим плотно очень, так что тут не 5 баллов, а больше.
Может быть, возможно. 7373948, телефон прямого эфира, я говорю о ситуации в целом по городу, 5 баллов пишет Яндекс. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Кутузовский в сторону области едет более-менее, не как обычно, а вот в сторону центра, перед Рябиной улицей, очень сильно стоит до Аминевки.
Понял, спасибо огромное. 7373948, как вас зовут? Нет, не получилось взять ваш звонок, жаль, звонили первый раз. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте. Антон, да. Измайловское шоссе перед окружным стоит, вообще просто стоим.
Да, спасибо огромное. Вот недавно хвалили все Дмитровку, а сейчас Дмитровка от трешки стоит 6-километровой пробкой в область, потому что ДТП произошло очень плохо на Дмитровке от трешки туда в область. 6 километров пробка. Сейчас новости. 18 часов 6 минут, понедельник, ноябрь, день 9. Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И вот идут срочные новости. Минобороны Израиля считает высочайшей вероятность теракта в качестве причины катастрофы российского А-321 в Египте. Медведев, наш. Версия теракта рассматривается в качестве причины крушения А-321 над Синаем. Также я прочитаю несколько срочных сообщений по теме Египта и крушения Airbus 321. Медведев о ситуации с Египтом. Вопросы с безопасностью невозможно решить быстро. На это потребуется достаточно значительное время. Ну, в общем-то, мы это понимаем. Изучение причин катастрофы А-321 в Египте еще идет. Версия теракта рассматривается. Не исключил, что придется, Медведев, задействовать специальный фонд для помощи туротрасли. Рассчитывает, что российских туристов из Египта удастся вывести за 2 недели. Дальше, это по поводу легкой атлетики. Сейчас я тоже срочное сообщение прочитаю. Еще много срочных сообщений. Скандал с легкой атлетикой России может быть только верхушкой айсберга. Россия, возможно, не единственная страна с этой проблемой. Глава на комиссии WADA заявляет. Ну и так далее, и так далее, и так далее. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва-сайт. Ну а мы идем дальше. Естественно, срочные сообщения я вам буду читать. Мы обсудили уже и Египет, мы обсудили и допинговый скандал, и много чего еще успели, насколько я понимаю, и акциониста-художника, как некоторые говорят, Павленского. Ну вот Рутрекер, это, наверное, тема, которая интересует больше интернет-аудиторию. Рутрекер.орг заблокирован, внимание, из-за книг Дарьи Донцовой. Это, конечно, самая обидная информация, наверное, которую только можно было услышать, но тем не менее так. Мосгорсуд навсегда заблокировал торрент-трекер Рутрекер.орг по причине нарушения прав на книги Дарьи Донцовой и Александра Громова. То есть, если еще Дарью Донцову кто не знает, то с Александром Громовым могут быть вообще проблемы. Сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Московского городского суда Ульяну Солопову. По иску издательства «Эксмо», торрент-трекер будет заблокирован из-за нарушения авторских прав на произведение «Властелин пустоты», кто-то, может быть, вас читал, «Год Лемминга», «Завтра наступит вечность», «Крылья черепахи», «Кулинарная книга лентяйки», «Кулинарная книга лентяйки 2. Вкусное путешествие», «Кулинарная книга лентяйки 3. Праздник по жизни», «Версаль под хохлому», «Женихи воскресают по пятницам». И все это, в общем-то, авторство Дарьи Донцовой и Александра Громова. Чья где книга, я не знаю. Честно вам скажу, я не читал ни то, ни другое. Решение о блокировке сайта вступит в силу через 30 дней, если ответчик не обжалует решение суда. Кроме издательства «Эксмо», иски о пожизненной блокировке ресурса также подала компания SBA Production и Национальная федерация музыкальной индустрии. Ранее Мосгорсуд навсегда заблокировал player.com по иску Universal Music. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Обидный момент, из-за Донцовой, из-за ее книг трекер закрывают. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей.
Да.
Вы знаете, меня не очень огорчила эта новость, объясню почему. Я очень часто пользовался в свое время рутрекером, но последние полгода там, если чего-то, там очень много информации уже было, не было, и все есть в онлайн, если нет в онлайн, то и нет там. Угу. Фактически.
Ну, то есть, соответственно, смысл пропадал вообще,
да,
этого,
да,
трекера.
Да, смысл. Говорю, что если раньше там можно было скачать все, что угодно, то потом, набирая нужные вещи в поисковике, удалено или нету, вот все в этом роде.
Понял, спасибо. У меня работает рутрекер, так еще 30 дней, Рус. Мои любимые книги, пишет Вася. Может быть, так вопрос повернуть? Вы вообще читаете Донцову или нет? Алло, здравствуйте. Может быть, как...
Да. Здравствуйте, а вот насчет рутрекера?
Да.
А это вот вы неправильно сказали, он работает нормально все.
30 дней. Должно
30 дней, да?
Через 30 дней, да, конечно, конечно. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Я хотел сказать, что атмосфера, конечно, гнилая в наших властей, но на самом деле сейчас предыдущий слушатель... предыдущий, о том, что многие вещи уже там заблокированы, и уже многие ресурсы невозможно достать оттуда.
Понял, спасибо.
Более современные, а не старые.
Понял, спасибо огромное. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый вечер.
Да.
Сейчас, радио. Хотел сказать тоже, что в последнее время рутрекером сколько раз заходил, вот, того, что ищешь, вот то, что реально необходимо, да, там, любой контент, только то, что реально в свободном доступе, все остальное там уже заблокировано, закрыто, и найти что-либо, вот то, что тебе нужно вот, в данный момент, нельзя, и ты ищешь совершенно на других ресурсах. Поэтому...
Но, с другой стороны, вот Сергей Заденцова пишет: «Пусть сгорят все книги Донцовой с Громовым, не успел скачать дочке второй сезон сериала «Гимнастики». Рутрекер самый цивилизованный был».
Ну, много, на самом деле, прям вот зеркал, прям вот один в один практически, там даже графика одинаковая, да, там и вот...
Ну, понятно, что так, уходят на зеркало, как Руторг это сделал.
Ну да, именно так, и поэтому, ну, заблокировали. Жалко, конечно, я там сколько уже лет пользуюсь этим трекером, там один из крупнейших раздатчиков был.
Понял, спасибо огромное. А я думаю, что это решение, наоборот, возродит рутрекера, то есть, по сути, владельцы рутрекера перестанут блочить по просьбам правообладателей, тем самым, наоборот, привлекая людей, считает Юрий. «За Донцова теперь не могу нормальную литературу скачать», пишет Сергей. «Так вам и надо», автор страдает, фанат Донцовой, пишет. «Теперь у Донцовой руки по локоть в битых байтах и пикселях», пишет товарищ. «Люди, качающие Донцову с трекера, гораздо опаснее поджигателя Павленского», Шайтан Батыр пишет. «Книги Донцовой, дешевая бульварщина, обидно, Виталий 44-й. У рутрекера есть месяц, чтобы поменять название», пишет первый. «Да не только из-за Донцовой, там пачка исков. Если их все выполнить, то трекер будет бесполезным. Администрация спросила пользователей, что делать, прогнуться или заблокировать. Выбрали блок. После того, как окончательно заблокируют, и доступ к нему будет через VPN, все обратно на нем появится», говорит 46-й. «А что нужно сделать, чтобы заблокировать книги Донцовой?» задается вопросом 8-й. «Эти книги не читал, но разжигал Донцовой угли под шашлык. Очень даже хорошо. Алексей 550 пишет, ну, в смысле, не самой Донцовой, естественно, а ее книгами. Все, что заблокировано на территории России Роскомнадзором, обходится через Тор-браузер. Все, что было заблокировано на Рутрекере, доставал спокойно, пишет 595-й. Жалко игрушки старые и книги «Дежавю». Вот так вот написал шестой. Кто-то еще торрентами пользуется. Вот колхозники, пишет нам слушатель Грабли. Там рекламы было, там рекламы не было и баннеров. Вот почему им пользовались, пишет Вадим. Трекер давно бесполезен, Санчиксон пишет. Фанат Донцовой пишет, что он опасен. А чем пользуются Грабли, задается вопросом Юрий. Если мы все устарели, сжечь книги Донцовой, предлагает Виталий 44. Виталий 44, помните такую фразу? Где жгут книги, скоро будут сжечь людей. Все можно скачать с помощью Tor-браузера, лайфхак такой, пишет 43-й. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть я так понял, те, кто обходили и находили информацию до этого, они найдут ее и сейчас. Я думаю, просто здесь самое смешное, что из-за книг Дарьи Донцовой, вот такой заголовок, знаете, у меня есть такое ощущение, что не сильно-то большим спросом эти книги пользовались на этих трекерах всех, но они там присутствовали и из-за этих книг взяли да заблокировали. Это очень смешно, понимаете? Меня это повеселило, я решил вам доложить. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и дальше пойдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Ну что ж, пойдемте дальше. Наверное, стоит поговорить о том, что нас касается непосредственно, о каких-то московских новостях, это будет интересно. Власти столицы предложили сузить парковочные места на 25 сантиметров. Департамент транспорта столицы обратился в ГИБДД России с предложением уменьшить габариты машиномест столицы, сообщает официальный портал мэрии Москвы. Планируется уменьшить габариты парковок для исторически сложившейся городской застройки, сузив их на 25 сантиметров, говорится в сообщении. Инициатива направлена начальнику ГИБДД Виктору Нилову. В пресс-службе уточнили, что согласно ГОСТ, машины место для легкового авто должно быть не менее 2,5 метров в ширину. Сужение его до 2 метров 25 сантиметров на центральных улицах, в том числе внутри Садового кольца, позволит увеличить число парковок, расширить тротуар или организовать велодорожку. В мэрии напомнили, что в 2014 году Росстандарт одобрил ГОСТ, по которому местные власти имеют право сократить длину парковочного места с 7,5 до 6,5 метров. Речь идет о параллельной парковке вдоль проезжей части. Ширина при этом пока остается прежней, 2,5 метра. Они хотят поуже сделать. Ну, давайте поговорим, просто я спрошу вас, вы автомобилисты, наверное, пацанам-то все равно, а вот девчонкам, может быть, сложнее будет парковаться, когда уже места будут, и если они будут уже. Но если заговорили, я думаю, сделают. Знаете, вам вообще легко парковаться? Удобная разметка, неудобная? Давайте вот коротко обсудим. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Я по поводу сокращения парковочного места.
Да, 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 говорите.
Меня зовут Александр. Вы знаете, я могу сказать, что парковочные места в Москве вообще они так очень весомые.
Что-то ничего не понимаю. Удобно или неудобно парковаться на них?
Что уже, это очень даже хорошо.
Очень даже хорошо. Слишком большие они сейчас на данный момент. Я понял, понял. Спасибо огромное. Поуже сделать, потому что слишком большие. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да.
Вы знаете, по парковкам я скажу так, что лично мне это вообще проблемы не создает абсолютно.
Не создает
проблемы? Может, и в щелочку запарковаться. Но остальные пускай учатся, в конце концов, как в Финляндии. Люди по 3 года учатся на права.
Да.
А у нас 3 месяца купили права и поехали дальше. Ну,
с другой стороны, вот поставите вы свой автомобиль, прекрасно запаркуетесь, потому что вы хорошо ездите. А кто-нибудь не так хорошо паркуется, и он вам, например, бочину всю вскроет этой машине, своей машине.
Ну, как обидно бы будет. Это такой же нюанс был, скажем, не слишком такой специальный, как и страховка, в конце концов, насчет этого, за что мы платим. Ну, скрыли машину, ну, а если ударить по дороге, какая разница?
Ну, я понял, ну, зачем провоцировать эту ситуацию? Это, понимаете, как написал один из наших слушателей, нельзя впихнуть то, что нельзя впихнуть. Ну, вы поняли, это Сергей Зденцов написал. Содрать бабла побольше хотят, 93-й. Сначала надо полосы сузить, пишет 42-й. Давайте распилим ярд рублей, чтобы дебилы как криво парковались, так и продолжали, пишет Вадим. Покупайте компактные машины, парковка не будет доставлять проблему, сомнившийся Макар. Вот, кстати, ездил на Фиате 500-м. Так удобно парковаться, это не передать словами. Как угодно вообще. Прекрасный автомобиль в этом плане. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Слушай, ну мне кажется, это вообще не принципиальный момент, потому что все паркуются, ну вот я очень часто в центре езжу и паркуюсь, и все паркуются по фактическому месту, да, то есть никто не соблюдает вот эти парковочные разметку места, это, большое, да, маленькое, прижимаются и как можно ближе, и все.
Понял.
Экономим тоже для других.
Да, понял, спасибо. Алексей, ты есть в Перископе или нет? А что все заговорили об этом Перископе? Я сказал, я сегодня зарегистрировался там, но я ничего не хочу туда выкладывать. Я так просто посмотрел, кто что делает. Мне показалось, что это довольно странное приложение, ненужное абсолютно. Может быть, пока. А у меня тачка смарт, и мне пофиг, пишет Максюлька. Я есть, кстати, в Инстаграме, на Ютьюбе есть, чё. По-моему, достаточно. У меня Escalade, проблем с парковкой нет. Спасибо за платные парковки, очень удобно, всегда место есть, пишет 29-й. Сегодня будем про тачки дискутировать. Ну вот околотачечная тема, можем и дискутировать. Маленькие машины на дороге никто ни во что не ставит. Тяжело ездить, 55-й говорит. Ну, есть такой момент, но поэтому надо ездить быстрее других и проворнее. 25 сантиметров, это же прям столько много, пишет Виталий 44-й. Переезжайте все из Москвы в прекрасный Иран, тут можно хорошо парковаться, честно-честно. Ахмадинежад пишет, ты нужен нам в Перископе. Да зачем? За то, как Илья Варламов возрадуется, это вы имеете в виду парковочные места, наверное. А куда Dodge Ram 2500 ставить, если он у меня будет, пишет Вадим. Не знаю, честно говоря, Вадим, а зачем такой автомобиль покупать? Это же автомобиль фермера, это автомобиль колхозника. Зачем его покупать в город? Не совсем я вас понимаю. Ходите пешком, Жирман нам написал. Он так вот, Жирман. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Игорь меня зовут.
Да, пожалуйста, Игорь.
Ну, хочу сказать, что кроме того, что припарковаться, надо же еще и дверь открыть. При всем уважении, у нас близко до машины стоят очень часто друг друга дверями, «мам, не горюй» называется.
Да, это я знаю. Еще, знаете, есть проблема, когда автомобиль трехдверный или даже, ну да, трехдверный.
Да, кстати.
У него больше двери, полуторные они такие.
А это делаю только для галочки. Опять отпишут, что сделали кучу работы, на самом деле потратили 100 рублей на краску, спишут миллионы и положат себе в карман.
Ну, может быть. Смотрите, то есть есть еще одна проблема. Если парковку сужают, да, мы припаркуемся, но выходить же еще надо. А некоторые, может быть, из нас довольно тучные ребята. А тучные ребята могут ездить, например, на купе. А известно, что в автомобилях вот купе, у них подлиннее двери, потому что всего их две, и все. Потому что нужно пролезать через нее назад там, и так далее. Ну, вы поняли. И они не смогут просто вылезти, они припаркуются, будут стоять, либо через люк, как вариант. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Максим, Москва.
Да.
Ну, знаете, положение такое, вообще, начало и конец парковки обозначить, а уж дальше ребят припаркуются, машины большие, маленькие встречаются. Ну, зачем средства тратить сейчас, полоски рисовать? У нас там полоса на весь золото, похоже.
Ну, может быть, кстати. Кстати, как вариант. Запретить регистрацию новых автомобилей без наличия гаража или места на стоянке с документами на них, пишет Совок. Я тучный и хожу пешком, пишет нам Жирман. Страна маленькая, земли не хватает, поэтому парковаться надо учиться вертикально, пишет Алекс. Очень смешно, особенно в России это слышать, да? Сено возить прямо в самый центр. Да не, монтажники поймут, зачем большая тачка, пишет Вадим. Да нормально все с парковками. Пусть власти Москвы позаботятся об инвалидах лучше, пишет Савкин. Что еще? Девочкам будет трудно зимой вылезать из припаркованной машины, потому что пачкается верхняя одежда. Буду смотреть тебя в Перископе с удовольствием, говорит 64-й. Да смотрите, у нас есть же видеотрансляция на сайте. Нафига вам Перископ? Я что-то понять не могу. Смысл-то какой? Что-то я вас не понимаю. Или вы все любите вот это. А сейчас я буду жрать, ребята. Вот посмотрите, я тут жру в своей хрущевке гречку. Вот это вот вам нравится? Или что? Я не понимаю. Извращенцы. Вуайеристы. Значит, сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
До конца года в Госдуме могут предложить повысить штраф за отказ пропустить скорую. Сейчас это 500 рублей, если вы не предоставляете преимущество движения автомобиля с включенным спецсигналом. Хотят повысить до 10 тысяч, и выступает с этой идеей первый заместитель председателя комитета по транспорту, господи. Как они вообще выговаривают это все? Михаил Бричак от «Справедливой России», если что, он выступает. Он говорит, 10 тысяч, внесем этот законопроект в осенне-зимний период, думаю, что эта поправка пройдет. Не пропустил скорую или там полицейского не пропустил машину, то заплатил 10 тысяч. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Этого достаточно, этого мало, это самый раз. Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Рита, Москва, по поводу парковочных мест.
Да,
живу в Сокольниках, да, и под окнами такие места парковочные, что на два места три машины могут встать. Поэтому есть куда уменьшаться. Но все встают по местам, к сожалению. Не, соседям не экономят местечко.
Понял, спасибо огромное. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сам вот часто очень пропускаю скорой помощи, но здесь есть вопрос, возникает один. Иногда ты не можешь вступить в дорогу вправо или влево, просто потому что справа от тебя едет автомобиль, который не считает, что надо двинуться вправо или влево, просто потому что он так не считает.
Я знаю, кстати, почему он так не считает. Вы его простите, он торопится к своему парню навстречу, я считаю, если он не
выпускает. Ну, я не знаю, ну, видимо, да, но таких вот парней, которые торопятся к парням, и девушек, которые торопятся к девушкам, уже очень много у нас.
Много, я согласен.
К сожалению, по стране России тоже так не хватает.
Ну, я понимаю, да, это если вас, значит, парень не пропускает, когда вам нужно, и вы пропускаете скорую, знаете, что он торопится к своему парню, и пожалеете его. Был в Праге, машины у всех малюсенькие, парковки, вот это торос вы дали. Все платные, дороги узенькие, как они там ездят, фиг знает, зеркалами не бьются-то. А самое главное, процесс дефекации, не забудь заснять, это мне пишет слушатель, который про перископ. Вот я и думаю, что перископ для этого и создан, что нужно дойти до таких моментов, да. Сейчас я иду в туалет, ребят, давайте все вместе обсуждать. Скорые МВД пропускают всегда, вот чинуш я не пропускаю, пишет 84-й. Что, не пропустил чиновника 200 тысяч рублей, пишет 55-й. Бричак интересная персона, предлагал штрафовать дорожных трудящих видимо, за кривые плохие дороги, на которых погиб чиновник. Да, было дело. Лис пишет, потом депутат не пустил 5 тысяч рублей, то есть вот предположение такое. А некоторые еще и с тремя детьми пытаются припарковаться у поликлиники. Не, парковку мы уже не обсуждаем. А вообще, есть хоть один случай, когда кто-то за это нарушение заплатил 500 рублей? Да, конечно, Виктор, да, конечно. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей. Я Александр, Москва.
Да, Александр.
Вообще, у меня хорошая, дорогая машина. Я всегда стараюсь пропускать скорую. Но у меня был случай, когда меня реально оштрафовали, а я ее не мог пропустить, потому что справа Deo Nexia меня реально держала и не пускала. И знаете, я заметил, что чем дешевле машина, тем меньше пропускаются скорые и вообще кто-либо. Может быть, это попытка воздействия, как раз удар рублем-то на тех, кто вообще не смотрит, ничего не видит и обижен на весь мир.
Может быть, может быть. По поводу плохих машин, я это замечал. Замечал, да, когда у человека очень плохой автомобиль, он, конечно, пытается доказать всем, что этот автомобиль неплохой. Происходит это подсознательно, потому что, ну, не хочется смириться с ролью неудачника. Финансово, может быть, успешный человек в другом чем-то, но финансового неудачника не хочется. И, конечно, люди пытаются что-то доказать. Очень смешно, я сейчас езжу на такой машине, она называется Jeep Grand Cherokee SRT, если кто знает, там почти 500 лошадиных сил, страшная машина, V-образный движок, ну вот, 8-цилиндровый, крутая тачка. Знаете, за нее пытаются цепляться какие-то Deo Nexia, какие-то Priory, прочее. Адекватные люди этого не делают. Странно, но так и есть. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут, алло? Да.
Алексей меня зовут.
Да, Алексей.
Ну вот только что инженер рассказывал, что я предлагаю 500 евро сделать. Штраф, я в Европе 4 года жил, у них 500 евро штраф.
Ну у них там доход, и говорят, они... повыше в Европе, вы какую страну имеете в виду?
Я жил и в Хорватии, и в Австрии.
А,
зато
ну, понятно.
Они щемятся все. Они только слышат скорую, полицию или пожарную машину, и сразу в бок, и сразу щемятся, и спокойно проезжают за все эти службы.
Понял, спасибо огромное. То есть, чем выше, тем лучше. Вообще 500 евро давайте, влупим и все. Сколько у нас евро сегодня? Вот я сейчас, давайте, гляну за 3 секундочки. А то не следил за евро. Ну, вот на завтра 69-61. Я позволю округлить 70 рублей. Вот как-то так. И, соответственно, 500 евро предлагает наш слушатель. Нормальный будет штраф, нет? Я думаю, замечательный, конечно. Но я тогда просто вообще в левую полосу никогда вставать не буду. А зачем? Нафиг надо? Лишний раз рисковать. Я лучше всегда где-нибудь поправее буду, и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас он нам понадобится, потому что мы идем куда? Правильно, в движении.
В движении.
Черт, я думал, чуть побольше будет и пауза, я смогу чихнуть, но нет. Ладно, давайте поговорим о движении, а я буду проявлять чудеса человеческой выдержки и не чихать в течение 3 минут 2. 7373948, где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
По поводу скорой хотел бы сказать.
Ну, можно давайте коротко, да, и в движении говорите. Да.
Игорь Антонов, Москва. По поводу скорых. Я не против штрафов больших, но Вы знаете, когда есть скорая, как такси работает, я думаю, что им надо тоже какой-то контроль ужесточить.
Безусловно, это я с вами согласен.
Когда едет линкрузер МЧСовский на якобы какой-то вызов с мигалками, по Новой Риге в выходной день, дача на дачу, ну, как-то это неправильно, мне кажется.
Вам повезло, вы хотя по Новой Риге вообще ездите, меня туда не допускают. Слушайте, а где вы едете сейчас?
Я сейчас ехал недалеко от работы, по МКАДу, по Ижорской улице, точнее сказать.
Ну и как? Ну, свободненько. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здрасте, Ярославское шоссе, Александр меня зовут.
Да, Александр, да.
Ярославка в область стоит, не доезжая до съезда на Мытищи. Угу. Метров 100 оттуда, мертво все стоит.
Да, плохо.
Мертво все стоит.
Вы знаете, Ярославка, она как-то стоит до, соответственно... Ну, где-то до, чуть-чуть позже ВДНХ заканчивается пробка. И вы едете, и едете до МКАД, а после МКАД начинаются проблемы. Ну, в общем-то, все обыденно. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий, Москва. Да, я от Домодедова до Внуково 40 минут.
От Домодедова до Внуково 40 минут? Это прям какой-то замечательный момент. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. А я на Новой Риге.
Ну и как? А, ну я понял. То есть можно не продолжать. Да, да, знаете, какой счастливый, потрясающий человек. Слушайте, вы богачи, значит, которые вот заработали себе денег. Вы что, я не пойму, подкиньте хату ведущему-то. Оля Данилевич говорит, а мне тоже, говорит, две надо. Чего вы жмете-то, я не пойму. Жизнь дала, Господь вознаградил, Родина вам подарила возможность. Чего вы... Хату ведущему подкиньте, нормально будет. Давайте сейчас, значит, новости, а после этого продолжим. Давай про обследование, пишет Петя. Петя, мне пока не требуется просто. Давайте вы сами, значит, без меня. Вот сейчас очень важные новости. Фигуранты дела о крупнейшей аварии в московском метро получили от 5,5 до 6 лет лишения свободы. Именно такой срок и запрашивал прокурор, насколько мне известно. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник приговорил к заключению на сроки от 5,5 до 6 лет фигурантов дела об аварии в столичном метро в июле прошлого года. Судья Антон Толстой признал четверых подсудимых виновными по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшая смерть двух и более лиц». Максимальная санкция по ней – 7 лет заключения, то есть могли еще строже посадить. Крупнейшая за всю историю столичной подземки техногенная катастрофа произошла 15 июля 2014 года на перегоне Парк Победы, Славянский бульвар. После резкой остановки поезда три вагона сошли с рельсов, погибли 24 человека, еще 188 получили ранения. Причиной аварии, по мнению Следственного комитета Российской Федерации, стала неправильная эксплуатация стрелочного перевода. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Как вы думаете, или как вы считаете, лучше вот так, это справедливое наказание для людей или несправедливое, на ваш взгляд? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Это странный приговор. Я имею опыт работы в метро, работал по ночам, в рельсы, и как раз занимались этими самыми стрелками. Вот, давно это было, но ничего же не изменилось в метро с тех пор. И я скажу, что вот даже проволока, примотанная стрелочный вот этот перевод, никуда не денется, там нагрузки на эту проволоку просто нету. Там же версия была о том, что ресиверный баллон упал под днищем вагона, и осмотрщики, которые ремонтировали составы, говорили о том, что он болтался, и даже где-то в каком-то журнале была запись об этом. Вот это более подходящая версия. Но тогда там все руководство московского метро надо будет садить, потому что бардак у них.
Вы считаете, что эти люди, они как козлы отпущения?
Абсолютно точно. Ну, поймите правильно. Вот смотрите, вот стрелка переведена, она через отверстие к рельсу примотана. И когда колесо катится, оно реборда эту стрелочку оно прижимает к рельсе. Там нагрузки практически никакой нету. Ничего там не трется, ничего там не рвется.
Я понял. Мне трудно сейчас это даже вспомнить. Вы, видимо, эта тема вас тогда еще зацепила очень сильно. Спасибо огромное. Да, мне бы хотелось понять вот этот некий нравственный аспект. Действительно ли люди заслужили такого наказания, на ваш взгляд? Вы же опять погружаете нас в техническое обсуждение. Наверное, с вашей точки зрения это правильно, да? Потому что вы как профессионал смотрите. Суд взыскал более 15 фигурантов дела об аварии в московском... вот еще одна новость срочная по этому. Суд взыскал более 15 миллионов рублей с фигурантов дела об аварии в московском метро. И я напоминаю, что их приговорили к заключению на сроки от 5,5 до 6 лет лишения свободы. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Здрасте.
Я считаю, что справедливое наказание, поскольку если там должно было быть скобы, никакой проволоки не должно было быть. И пока не прекратится у нас, всегда будут такие аварии. Так что полностью согласен.
Сами виноваты, да? Я понял, спасибо огромное. Сами виноваты. Сказано скобы, значит скобы должны быть. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Михаил Москва.
Да, Михаил.
Вы не уточните, кого в итоге посадили-то? Ну, управленцев или обычных людей, которые работали в метрополитене?
Я так понимаю, тех, которые работали.
Ну, это совсем не серьезно. Люди работали там за копейки, за какие-то. Какой-то менеджер не уследил за ними, и он вышел сухим из воды, а люди получили сроки, причем довольно серьезные.
Я помню, когда еще только это дело, когда произошло это чрезвычайное происшествие, мы об этом говорили, и говорили о том, что виноваты в руководстве. Но, тем не менее, большая часть людей утверждала, что они сами виноваты, потому что если им не давали материалов, надо было отказываться, увольняться, уходить с работы, но не продолжать.
Ну... То есть работать, на них... я не берусь оправдывать этих людей, но мне кажется, все равно приговор суровый, и те, кто действительно виноват, просто откупились.
А как бы выглядел не суровый приговор, а справедливый, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что можно было, год или сколько-то условно дать людям. Ну, действительно, какая у них зарплата? 1015-30 рублей,
Я понимаю, но ведь 24 человека погибли, а 188 получили ранения в итоге.
Даже не знаю, честно говоря.
Да я вот тоже не знаю, я поэтому вас и спрашиваю, поймите меня правильно. Есть такое. Не стоит, в общем-то, судить людей, не суди, да не судим будешь, на горной проповеди, все нам это известно. И здесь я не берусь судить, потому что мне все обстоятельства, естественно, неизвестны. И я хотел бы спросить вас, может быть, народный суд, он самый, что ни на есть, справедливый в этом плане. Давайте попробуем проголосовать, и я, наверное, предложу вам позицию по трем позициям голосования. Вот так будет правильно. 134-21-35. Они виновны и заслужили, действительно, заключение, 5,5-6 лет им дали ребятам, они виновны. И это справедливое решение. Погибли 24 человека, 188 получили ранения разной степени тяжести. В общем-то, за такое действительно нужно сажать. 134-21-35, иначе это не прекратится. 134-21-35, они действительно понесут справедливое наказание, вы так считаете. 134-21-35. 134-21-36, вы считаете это наказание несправедливым, может быть, слишком суровым. 134-21-36, для вас это наказание слишком строгое? Нет, эти люди не совершили ничего такого, чтобы их сажать на 5,5 и 6 лет. 134-21-36. И 134-21-37 вы попросту не определились, вы не знаете. Вы не можете здесь какую-то позицию определенную высказать, вы сомневаетесь до сих пор, потому что вы не в суде. 134-21-37, вы до сих пор сомневаетесь. 134-21-35, вы выступаете на стороне, по сути, обвинений, говорите, виноваты, и пусть сидят. 134-21-35, халатность жесткая. 134-21-35. 134-21-36, не было такой вины, чтобы их сажать на такие длительные сроки. И 134-21-37, вы не знаете. Вы не хотите выступать судьей в этой истории. 134-21-37 в таком случае. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман.
Да, Роман, пожалуйста.
Вы знаете, во-первых, Алексей, я понимаю, вы, наверное, в метро не ездите, но до сих пор от Парка Победы в сторону Славянского бульвара такая неимоверная скорость, особенно по утрам, поэтому в любом случае просыпаешься в вагоне и действительно ждешь, доедешь ты до этой станции или нет. В том числе в обратном направлении непосредственно, всегда вспоминается данная авария в метро, и почему развивают машинисты такую скорость непосредственно на этом участке, непонятно. Это ежедневно, если там проезжаешь, происходит. Во-вторых, я бы сказал, в любом случае, следствие, естественно, может быть, недоработало в том плане, что фигуранты обозначились низшее звено, но в любом случае они выполняли должностные инструкции. Я сам строил метро, и, конечно, большое количество жертв том числе резонансное происшествие, но в наши советские годы, в начале 90-х тоже происходили смертельные случаи, но благо потому...
Вот послушайте, 55-й пишет, вот вы вспомнили про Советский Союз, в СССР за такую аварию расстреляли бы начальника метро, а вина на руководстве.
Расстреляли, не расстреляли, но у нас в любом случае по шапке получали начальники участка и непосредственно директор СМУ. Поэтому я хочу сказать, что сроки реальные, потому что в любом случае, сколько бы ни получал человек, он выполняет, он от него зависит безопасность этого сообщения, тем более в любом случае метрополитен, зона повышенной опасности. Надо идти на принцип, если не помогают какие-то жалобы вышестоящему начальству, надо увольняться.
Надо увольняться, вы говорите. То есть их вина тоже присутствует. Но в этой истории нас может смущать тот момент, что начальство не наказано, как нам кажется.
Вот в том-то и дело, потому что я не склонен полагаться, что где-то ниточки оборвались, и ввиду того, что у нас круговая порука, кто-то остался безнаказанным. И, может быть, и сместили просто по горизонтали, или, наоборот, пошли на повышение, чтобы эти люди остались недосягаемы до следствия.
Да, понял, спасибо огромное. Стрелка и тупик, на который произошла авария, недостроенный. Либо достройте и работайте, либо зашейте стрелку, или на всякий пожарный разберите. Так считает Виталий 44-й. Все равно настоящие виновники, оптимизаторы, не привлечены к ответственности, а эти невиновные. Ну хорошо, если бы уволились, пришли бы узбеки и все равно примотали бы проволочку, пишет Юрий. Ну и были бы виновны. Знаете, преступный приказ, когда вы выполняете. Преступный приказ. Работяг нельзя сажать, не они виноваты. Я все-таки не снимал бы ответственность с них. Ну, то есть вы снимаете полностью ответственность с них. Это Абдул-Хамид написал. Я бы не снимал. Нет, они выполняли приказ, если этот приказ действительно был, да, предположим, или в неких рамках выполняли свои обязанности, при отсутствии должных материалов или еще чего-то. Но, тем не менее, они это делали. Можно было отказаться, но тем не менее. Халатность, да, но с ними на скамье должны находиться еще как минимум человек 50, пишет Шариков. Руководство в большей степени в ответе, а не исполнитель. Так считает 11-й. Не метро, а метро. Слово метро не склоняется. Да, мы знаем, и мы никто не говорим слово метро. Если мы говорим метро, то мы говорим это только в шутку. Если у вас нет такого понимания, юмора, то извините, пожалуйста, да. 7373948, телефон прямого эфира. И потом я часто читаю ваши сообщения, в которых вы пишете так, как вам удобно, а не так, как я хочу, например. Давайте подведем итоги голосования. 25% говорят, справедливое наказание, 5,5 и 6 лет для тех, кто, для тех, по чьей вине, как вы считаете, произошла страшная авария на московском метрополитене. 24 человека погибли, 188 получили ранения на перегоне Парк Победы, Славянский бульвар, 15 июля 2014 года. 25% говорят, да, это справедливое наказание. 54% говорят, несправедливо наказали, 20% еще определиться не могут. То есть в большинстве своем вы все-таки этих людей пытаетесь защищать. Почему, я не знаю. Интересно, имеете ли вы какое-то отношение к этой трагедии? Я надеюсь, что нет, конечно. Но оправдывать их полностью я не могу. Согласиться с вами в той степени, что есть виновные оптимизаторы, наверное, я с вами согласен. Хотел бы я видеть кого-то побольше на скамье подсудимых? Наверное, да. Вместе с вами. В смысле, вместе с вами хотел бы видеть, а не то, что вы были бы на скамье подсудимых. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Интерпол будет координировать расследование коррупции в легкой атлетике. Так или иначе, мы возвращаемся к сегодняшней этой теме с Всемирным антидопинговым агентством и его комиссией, которая вдруг начала Россию обвинять во всех возможных грехах. И более того, рекомендовали даже легкоатлетов наших не допускать к Олимпиаде в 2016 году. Понимаете, они говорят, не нужно их допускать, и, в общем-то, и все. Вот как-то так. Но, знаете, я предлагаю, у нас есть несколько минут, около 7 минут на обсуждение этой темы, я предлагаю к ней вернуться и подумать вот о чем. Если наших сейчас легкоатлетов, а вы знаете, что вот эта вот всемирная допинговая организация, они обвинили не только самих спортсменов, они обвиняют нашего министра спорта Мутко, они обвиняют ФСБ в сокрытии неких данных или попытке давления, то есть большой очень скандал. Вот, если они вдруг действительно по какой-то причине смогут, или страна, которая принимает, будет принимать легкоатлетов наших, да и вообще все остальные сборные на Олимпийских играх, если они решат нас не пускать. Например, скажут, мы не пускаем легкоатлетов из России. Что нам в таком случае делать? Нам стоит отказаться от Олимпиады или как? Ну, то есть, случаи-то были. То есть, известно, да, в 84-м году, если я не ошибаюсь, мы игнорировали и отказались, бойкотировали мы Олимпиаду, вот, как некоторые страны бойкотировали Олимпиаду в 80-м в Советском Союзе. 7373948, если вдруг наших спортсменов-легкоатлетов не пустят на Олимпиаду в 2016 году, что делать тогда, на ваш взгляд? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий.
Да, пожалуйста.
Я бы... Честно, по моему мнению, я бы отказался бы от Олимпиады и наказал бы вообще абсолютно всех, кто причастен к этому допингу. Вообще, вне зависимости от должности.
В смысле, причастен где? У нас здесь или где? Алло, к сожалению, пропали вы со связи, жаль. 7373948, как вас зовут, алло?
Алло, Алексей, я Александр,
Москва. Да, Александр, да.
Вы знаете, на мой взгляд, вообще проблема-то глубже. Спорт, и в частности легкая атлетика, не российская, а мировая, давно превратилась не в соревнования быстрее, выше, сильнее, а в соревнования химиков и врачей. Не побеждает не тот, кто выигрывает на дорожке, а побеждает тот, кто умудрился сделать препарат, который еще нельзя отловить. Mm-hmm. Вот в чем проблема-то.
И эта ситуация, вы говорите, для всех одинакова?
Я думаю, что да, но не могут быть рекорды бесконечно повышаться, ведь предел человеческого организма, обычного человеческого организма, он уже давно наступил, а мировые рекорды, олимпийские, продолжают ставиться, значит, корень где-то глубже, не на поверхности.
Понял, спасибо. Кто хитрее, кто умнее, кто может обойти, тот и побеждает, вы считаете. Срочное сообщение, РИА Новости, осужденные за аварию в московском метро обжалуют приговор. То есть мы сейчас об этом говорили, они обжалуют приговор, но мы возвращаемся именно к теме вот этой допинговому скандалу, если можно так выразиться. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей меня зовут.
Да.
Ну, на самом деле, если действительно будет выявлен факт употребления нашими спортсменами данных препаратов, то, конечно, спортсменов нельзя допускать, верхушку всех под суд, включая с нашим министром спорта, надеюсь, что ему тоже достанется по большей степени. А что касается мировых рекордов, Олимпиада не главная задача ставить мировой рекорд, а оказаться в данном минуту, в данном соревновании быстрее, выше и сильнее.
Понял. Спасибо огромное. Олин написал, сынок, ты жизни не знаешь, а все рассуждать пытаешься, противно слушать, помолчи, сынко. То есть начинал как русский, в конце превратился в украинца. Украинец великоросса учить не может. 7373948. Я не рассуждаю, я спрашиваю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис.
Да.
Я считаю, ни в коем случае нельзя игнорировать Олимпиаду, все остальные виды спорта. Но вы представляете себе, да, из-за каких-то идиотов там, ну, не знаю, и тренеры, или спортсмены, ну, не смогли они, вот не проскочили эти тесты. Ну, проиграли, грубо говоря, в войне с антидопинговым комитетом. А остальные спортсмены, причем они жизнь на это положили.
Ну, я понимаю
вас. И только они, семьи, болельщиков всех лишать. Да огромный, блин, целую армию.
То есть, если не допустят наших легкоатлетов, все остальные ехать все равно должны?
Конечно. Конечно.
Но у меня есть идея еще круче. Спасибо огромное. Круче идея. Мы, значит, должны успеть к Олимпиаде 2016 года объединиться с Белоруссией под эгидой нового государства. Новое государство создать, объединенное с Россией и Белоруссией. И уже, в общем-то, посылать наших спортсменов опять на Олимпиаду. Вот и все. Ну, все, новое государство, новые спортсмены, что поделать. 7373948, телефон прямого эфира. Шутка, конечно, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгений. Да, мое личное мнение, что нельзя пропускать Олимпиаду, потому что это никому ничего не докажет в мире. А только сильный соперник не будет участвовать, первое. А второе, мне кажется, нужно вкладываться в развитие фармацевтики, как это делают мировые лидеры.
Понял, спасибо. Посадить Мутко за то, что допинг покрывал. Слушайте, 39-й, если вам комиссия это говорит, что Мутко что-то покрывал, вы сразу доверяете этим словам? Понимаете, что говорят в Госдуме, например? Да, есть такой замглавы комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Поддубный. Он считает политикой рекомендации комиссии WADA отстранить российских легкоатлетов от участия в летних Олимпийских играх. Это чисто политический момент, чисто политическое высказывание. Они к спорту никакого отношения не имеют. Спортсмены всегда выясняли отношения на стадионах, спортзалах, и никогда настоящие спортсмены не будут политику мешать со спортом. Он говорит. Вот и все. Я думаю, специалисты разберутся, и это останется политическим заявлением. Вот и все. И дальше он продолжает. Давайте говорить прямо, американские и канадские спортсмены их ловили даже больше, чем российских. Это же каждый год буквально берут допинги, спортсменов ловят. Но вот такой обширной акции не было. Почему? Задается вопросом парламентарий. То есть, например, Подубный, он считает, что это абсолютно политическая акция в отношении России. Спортсменов из разных стран ловят на допинге, но почему-то к России предъявляются особые требования, особой строгости. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я согласна с двумя сторонами по поводу это политическое решение. То есть, понятное дело, и то, что наши спортсмены употребляют допинг, я тоже могу в это поверить, потому что мой двоюродный брат, он был, ну, несколько лет назад чемпионом России среди слабовидящих по дзюдо. И как чемпион России он ездил в Америку на какие-то там соревнования. И он показывал, как на них, ну, буквально их врач экспериментировал, как на кроликах. Он прям за несколько дней до их соревнований принес кучу сердечных препаратов, причем дешевых, наших. Они все надеялись, что им американские дадут, которые не палятся, как он говорит. Наши палятся сразу. Вот. И давал какие-то там жидкости. Ну, попробуй, как вот прям перед тренировкой, как себя будешь чувствовать, если как-то получится, прям перед боем ты ее выпьешь. Ну, в общем, брат мой ее выпил перед тренировкой, эту жидкость. Ему было так плохо, что, естественно, и этот день, и следующий день он в себя долго не приходил. И, в общем, ничего он там не выиграл в этой Америке, вернулся. Но потом он мне показывал вот эта большая коробка из-под кроссовок, как была заполнена сердечными препаратами.
Ничего себе. То есть бывает и такое. Я понял, спасибо. В России отвратительная экология, безобразное качество еды, отсталая медицина. Спрашивается, откуда мировые рекорды? Задается вопросом слушатель, который подписывается «Германия». Вот, то есть это такой сарказм. Спорт — это большая политика, считает Космополит. Был такой конкурс, разработка стероидной линии спортсменов. Федагентство по спорту году в 2007-м, пишет 22-й. Англосаксы не могут простить триумф в Сочи, Армстронг SPQR написал. Вот, но я не помню что-то, чтобы в США или где-то еще ловили целыми пачками, как у нас недавно. Да, единичные случаи есть всегда, но у нас последний раз прям массово выявили. Говорит Юрий, ну все, есть кого выявили, тех и наказали. А при чем здесь остальные? Почему не допускать всех спортсменов? Мне кажется, это решение политическим, Юрий, если позволите. Хорошо, из того, что вы сказали по поводу Олимпиады, стоит ее игнорировать или нет, я же читаю, что вы пишете, и из того, что вы успели высказаться вот здесь напрямую, сейчас звоня по телефону 7373948, я делаю вывод, что от Олимпиады отказываться все равно не стоит, если даже наших легкоатлетов не пустят. То есть здесь важно понимать, что для каждого спортсмена, для многих спортсменов, это очень важное событие в жизни, для их болельщиков, и лишать их этого, ну, просто бесчеловечно. С другой стороны, в Советском Союзе так делали и не боялись ничего. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Сейчас в Москве 6 баллов, показывает Яндекс, пробки, сервис. Давайте, где вы едете, что видите, рассказывайте. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий, да. Шоссе-энтузиаст. АтМКАД в Балашиху стоит полностью все,
готовое. АтМКАД до Балашихи?
Да.
Понял, да, правда, так и есть. 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, меня Вадим зовут.
Да, Вадим, пожалуйста.
Через Мневники еду. Бордовое все.
Бордовое через Мневники, а вы едете куда?
Так, от Крылатского в сторону вот Мневников, именно Жукова проспект.
Понял, спасибо огромное. 7373948, удачи вам, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Родион, Москва. Ну, те же энтузиасты, только наоборот, от ЧТК до МКАД лучше, чем обычно.
Лучше, чем обычно, от ЧТК до МКАД. Ну там прям хорошо, зелененько. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Добрый день, люблю свой район Крылатская, причистники до рубля за полчаса.
Ну повезло вам, слушайте, и Крылатская любит вас. Знаете, как говорят обычно моделям, камера любит себя. Ну ладно, что в целом, я вижу очень сложная пробка по Ленинградскому шоссе от Международного шоссе и ровно до МКАД есть. Есть также по внутренней стороне серьезная пробка от Можайки и до Волоколамки. Ну, на востоке чуть потихонечку рассасывается. Хорошо, хороший понедельник, в общем-то, у нас выдался. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.